«Я уже видел эту открытку», — сдержанно сказал Делглиш. «Вы знали тему наглядного урока?»
«Я знал, что урок был по внутрижелудочному кормлению. Только не знал, что Фэллон ночью заболела, и не знал, кто должен был играть роль пациента».
«У вас есть какое-нибудь соображение о том, как разъедающий яд попал в молоко?» «Только, пожалуйста, не торопите меня. Я как раз собирался сказать об этом. У меня никаких. Наиболее вероятное объяснение — это, что кто-то подстроил глупую шутку, не понимая, что результат может оказаться роковым. Или это несчастный случай. Прецеденты известны. Всего 3 года назад в родильном отделении больницы, к счастью, не нашей, погиб новорожденный, потому что по ошибке вместо молока взяли бутылку дезинфицирующего средства. Не могу, правда, объяснить, каким образом здесь мог произойти несчастный случай. Или откуда в Найтингейле взялась такая круглая дура, которая решила, что подлив разъедающего яда в молоко может всех развеселить». Он помолчал, словно готовясь к отпору, если Делглиш прервет его очередным вопросом, но, встретив лишь вежливый вопросительный взгляд, продолжал: «Ну вот и все, что касается смерти Пирс. Больше ничем помочь не могу. А с Фэллон совсем другое дело. Что-нибудь произошло вчера ночью? Вы кого-нибудь видели?»
«Ко вчерашней ночи это не имеет никакого отношения, инспектор», — с раздражением выпалил он.
«Мисс Гиринг уже рассказала вам про вчерашнюю ночь. Мы никого не видели. Мы вышли из ее комнаты сразу после 12 и спустились вниз по черной лестнице, идущей от квартиры мисс Тейлор. Я забрал свой велосипед, который прятал в кустах за домом. Не вижу причин афишировать свои визиты. Здесь слишком много злых языков. И мы прошли вместе до первого поворота дороги. Потом остановились поговорить, и я проводил мисс Гиринг обратно до дома Найтингейла и подождал, пока она зайдет в дом. Она оставляла дверь открытой. После этого я уехал и, как уже говорил вам, наткнулся на поваленный вяз в 12:17. Если кто-то и проходил там после меня и привязал белый шарф к ветке, могу лишь сказать, что я его не видел. Если этот человек подъехал на машине, то, должно быть, оставил ее с другой стороны дома. Я никакой машины не видел». Он опять замолк. Делглиш не издал ни звука, а Мастерсон, переворачивая страничку блокнота, позволил себе вздохнуть с усталой покорностью. «Итак, инспектор, событие, о котором я собираюсь вам рассказать, имело место прошлой весной, когда эта группа учащихся, включая Фэллон, была на втором курсе. Как обычно, я читал им лекцию об отравляющих веществах. В конце лекции все учащиеся, кроме Фэллон, собрали свои учебники и ушли. Она подошла к моему столу и попросила назвать яд, который убивает мгновенно и безболезненно, и который легко раздобыть простому человеку. Ее вопрос показался мне необычным, но я не счел нужным отказаться ответить на него. Мне и в голову не пришло, что этот вопрос имеет прямое отношение к ней лично. И, во всяком случае, она могла получить эти сведения из любого учебника в больничной библиотеке по лекарственным средствам или по судебной медицине».
«И что же именно вы сказали ей, мистер Моррис?» — спросил Делглиш.
«Я сказал, что одним из таких ядов является никотин, и что его можно получить из обычного инсектицида для роз».
«Правда или ложь, кто знает?» Делглиш считал, что, как правило, может уловить, когда подозреваемый лжет, но этот подозреваемый совсем особый случай. И если Моррис упорно придерживается своей версии, то как можно вообще ее опровергнуть? А если это ложь, то понятно, с какой целью. Навести его на мысль, что Джозефин Фэллон покончила с собой, и совершенно очевидно, почему он к этому стремится. Чтобы защитить сестру Гиринг. Он любит ее. Этот чудаковатый педант и эта глупая стареющая кокетка, они любят друг друга. А почему бы и нет? Любовь не является исключительным правом молодых и привлекательных, но она всегда запутывает расследование. Какой бы она ни была, жалкой, трагичной или смешной, ее нельзя не принимать в расчет. Инспектор Бейли, как ему было известно из материалов по первому преступлению, так и не поверил до конца в историю об открытке. По его мнению, этот по-детски глупый поступок был совсем не в характере Морриса, потому и не поверил. А Делглиш думал иначе. Этот поступок был из того же ряда, что и одинокие, отнюдь не романтичные поездки Морриса на велосипеде на свидание со своей возлюбленной, унизительное запрятывание велосипеда в кустах за домом, медленная прогулка вдвоем в холодную январскую полночь, чтобы только продлить эти драгоценные минуты свидания, и его неуклюжая, однако удивительно благородная попытка защитить любимую женщину. Но это его последнее заявление, правдивое или ложное, все равно вызывало, мягко говоря, затруднение.
Если бы он настаивал на своем, его слова послужили бы мощным аргументом для тех, кто предпочитал думать, что Феллон наложил на себя руки. А он будет настаивать на своем. Он смотрел сейчас на Делглиша с экзальтацией будущего мученика, не отводя взгляда от своего противника, словно бросая ему вызов. «Ладно», — со вздохом сказал Делглиш, — «не будем тратить время на предположения. Давайте еще раз уточним время ваших передвижений вчера ночью». Когда сержант Мастерсон проводил Ленарда Морриса к выходу, оказалось, что сестра Брамфетт, сдержав обещание, ждет за дверью. Однако настроение охотно соглашаться покинуло ее, и она уселась напротив Делглиша с таким видом, будто готова ринуться в бой. Перед этим матриархальным взором он почувствовал нечто сродни тому комплексу неполноценности, который испытывает первокурсница медучилища, впервые попавшая в платное отделение, и нечто более определенное и ужасно знакомое. Его память безошибочно нашла источник этого удивительного страха. Вот так взглянула на него однажды заведующая хозяйством его подготовительной школы, вызвав в тоскующем по дому 8-летнем мальчугане такое же ощущение неполноценности, такой же страх. И на какую-то секунду ему пришлось заставить себя посмотреть сестре Брамфетт в глаза. Впервые представилась ему возможность наблюдать ее так близко и без посторонних. Внешность у нее была непривлекательная и вместе с тем самая обыкновенная. Маленькие проницательные глазки сердито смотрели на него сквозь очки в стальной оправе, перемычка которой почти утопала в глубокой мясистой складке над рябым носом, коротко подстриженные сидеющие волосы ребристыми волнами обрамляли обвислые, как у хомяка, щеки и упрямую линию подбородка. Изящная гофрированная шапочка, которая на Мэйвис Гиринг выглядела изысканно, точно меренга из кружев, и которая украшала даже мужеподобные черты Хилды Ролф, у сестры Брамфетт была надвинута низко на лоб, напоминая косичку пирога по краю исключительно неаппетитной корочки. Стоит только снять этот символ власти и заменить его неприметной фетровой шляпкой, закрыть форменное платье нескладным бежевым пальто, и перед вами типичная пожилая домохозяйка из предместья, которая важно вышагивает по супермаркету с бесформенной сумкой в руках и выглядывает, чтобы такое купить подешевле. Тем не менее, перед ним, несомненно, сидела одна из лучших палатных сестер, которая когда-либо работала в больнице Джона Карпендера. И что еще удивительнее, перед ним была лучшая подруга Мэри Тейлор. Не успел он задать первый вопрос, как она заявила: «Феллон покончила жизнь самоубийством. Сперва убила Пирс, а потом себя. Это Феллон убила Пирс. Я случайно узнала, что это так. И не лучше ли вам прекратить беспокоить главную сестру и не нарушать больше работу больницы? Вы уже ничем не можете им помочь. Они обе мертвы». Высказанное таким повелительным, вызывающим неприятные воспоминания тоном, ее заявление больше походило на приказ. Ответ Делглиша прозвучал чересчур резко. «Черт побери, он не даст себя запугать. Но если вы знаете это наверняка, у вас должны быть какие-то доказательства. И вы должны рассказать все, что вам известно. Я расследую убийство, а не кражу подкладного судна, и ваш долг не утаивать улики». Она рассмеялась резким, неприятным смехом, похожим на кашель животного. «Улики! Это нельзя назвать уликами. Просто знаю, и все. Феллон не говорила с вами, когда лежала в вашем отделении? Может быть, она бредила?» Это было не более чем предположение. Она насмешливо фыркнула. «Если и так, я не обязан рассказывать вам. То, что пациент говорит в бреду, не должно распространяться, как последняя сплетня. Во всяком случае, не в моем отделении. К тому же это и не улика. Так что примите к сведению то, что я вам сказала, и не приставайте больше. Феллон убила Пирс. Как вы думаете, зачем она возвращалась в то утро в дом Найтингейла с температурой за 40? Почему отказалась объяснить причину полицейским? Феллон убила Пирс. Вы, мужчины, любите все усложнять. А на самом деле все очень просто. Феллон убила Пирс, и, несомненно, у нее были на то свои причины». «Нет таких причин, которые оправдали бы убийство. Но даже если Феллон на самом деле убила Пирс, я не уверен, что она покончила с собой. Не сомневаюсь, что ваши коллеги уже рассказали вам об инсектициде для роз. Как вы помните, Феллон не жила в Найтингейле в то время, когда эту банку с никотином поставили в шкаф в оранжерее. Ее группа не была здесь с весны прошлого года, а сестра Гиринг купила этот инсектицид летом. Феллон заболела в ночь перед началом занятий этого семестра и вернулась в дом Найтингейла только вечером, накануне собственной смерти. Как же она могла знать, где найти никотин? К его удивлению, сестра Брамфорд нисколько не смутилась.